Доброе утро. Мы с вами продолжаем нашу тему, которая называется «Очень важная тема со названием». Фактически, ну, настоящее название, в чем как бы заключается странность этой темы, жены ваши да молчат. Почему так написано в Писании? Насколько это справедливо и несправедливо? Многие из нас об этом тоже судят и говорят как-то так. Получается, не очень красиво, женщина унижена, мужчина как бы возвышен, да. И вот мы рассматриваем с вами эту тему для того, чтобы разобраться, ошибается ли Бог в своем утверждении через апостола Павла, или все-таки это разумное требование, разумный закон, который необходимо исполнять. И проблема не в том, что Бог вот как-то недолюбливает женщин. Проблема заключается совершенно в другом. Здесь нет у Бога предпочтения такого, вот этих люблю, а вот этих не люблю. Да? Мужчин люблю, а женщин не люблю. Именно причина, почему так написано, заключается именно в нас самих. Наше поведение, наше несоответствие, так будем говорить, занимаемой должности или тем претензиям, которые мы предъявляем, да, наша немудрость в жизни, она именно является причиной того, почему Бог сказал: «Жены ваши да молчат». И я думаю, те, кто слушали меня по этой теме в предыдущие разы, поняли, с моей стороны нет никаких там, будем говорить, предвзятостей по отношению к женщинам и сестрам. Я думаю, что довольно объективно я рассмотрел разные места Писания, которые говорят на эту тему. И вы уже слышали, я уже говорил, что не только жены да молчат ваши и учатся в безмолвии, но также написано о том, что и мужикам, уж извините, что так буду говорить грубовато, да, тоже даже надо закрывать или, как написано, заграждать уста. И не только женщины да молчат, и не только да мужчины молчат, да, а вообще есть еще и другие категории, ну, уже не касаясь пола женского или мужского, для которых тоже этот закон действенен по сей день. Я хочу, в общем-то, тема приближается к концу, и я хочу как бы подвести некоторые итоги, сделать некоторые выводы, чтобы для нас было, как говорится, окончательно понятно и закрепилось в нашем сознании четкое какое-то правило. Почему нам надо молчать? Почему нам лучше и полезнее учиться? Причем, как я уже читал и говорил, в безмолвии. Почему не стоит выступать, не стоит выяснять отношения и не стоит бороться за пальму первенства? Ну, вы знаете, весь мир именно этим и заражен. Борьба за власть. Борьба за то, чтобы кто-то над кем-то был. Кто-то кем-то управлял, кто-то кого-то чему-то учил. Да, к сожалению, такова наша плотская греховная природа. И я бы тут не сказал, как некоторые говорят, и что тут поделаешь, сердцу не прикажешь. Прикажешь, и можно что-то поделать, было бы у нас на это желание и настроение. Так вот, я хочу в начале нашего сегодняшнего общения прочитать из послания Галатам 3 главы с 24 по 28 тексты. Мы их уже читали, но в качестве того, чтобы подвести итоги, я хочу еще раз прочитать и напомнить вот эти слова. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Обратите внимание, закон, ну, мы привыкли закон Моисеев, да, а вот тут в Новом Завете тоже есть закон. Жены ваши, да, молчат. Это закон, запрещающий женщинам что-либо говорить. Я сейчас, в общем, говорю, да, а вот каким женщинам можно, каким нельзя, насколько можно, насколько нельзя, это уже, как говорится, детали. Я сейчас, в общем, как бы говорю, да. Закон в Новом Завете. Жены ваши домовладельцы. Запрет, закон точно такой же, как закон Моисеев, хотя мы привыкли говорить, рассуждать, что мы в Новом Завете, мы не под законом, мы под благодатью. Я советую вообще сесть сначала разобраться, что такое под законом, что такое под благодатью, да. Я советую разобраться, почему, если мы под благодатью, а не под законом, почему вот в Новом Завете апостол Павел такие слова написал. Оскорбительные, можно так сказать, говоря сегодняшним языком и устами сегодняшних женщин, да, оскорбительные слова в адрес женщин. Дискриминация по половому признаку, да что же это такое? Тут недалеко и до революции, как говорится, в Америке тут из-за убитого чернокожего, да, там, посмотрите, что творится, да, а тут тоже смотрите, какая несправедливость. Там расовая дискриминация, тут по половому признаку. Так вот, закон и в Новом Завете есть. И самое интересное заключается в том, что, заметьте, закон был, добавляю, есть, и еще добавляю, будет. Для нас, если мы плотские люди, если мы не самокритичны, амбициозны, с претензиями на власть, на то, чтобы кого-то чему-то учить, да, это говорит о чем? Что мы с вами, дорогие, не во Христе. Мы не пришли ко Христу в церковь, пришли, покрестились или покрестили нас, да, но ко Христу, чтобы Ему уподобиться, чтобы божеское естество, которое в Нем, было и у нас, да, этого нет еще и в помине. И обратите внимание, как бы мы ни говорили про Новый Завет, что мы под благодатью, но жизнь, она упорно говорит нам о том, что должно быть на самом деле. Возьмите нынешнее время или нынешние времена. Ну вот дети пока маленькие, пока ума не хватает. Вы же сами понимаете, ну не дадите вы им право сидеть за рулем и ехать в машине, вести машину, а вы, отец и мать, сидите где-то на задних сиденьях, а ему там 7 лет, голова только выглядывает там из-за, как говорится, руля, да? Ну не дадите вы ему право управлять автомобилем. Почему? Ума нет. Опыта нет, здравости нет, авария будет неизбежна. Никто же из взрослых не возмущается, почему детям запрещено водить автомобиль. Маленькие еще. Если ребенок что-то требует, ну я вам просто хочу сказать, конечно, мы разные люди, кто-то скажет, а кротик закрыл, пожалуйста, если не по теме говоришь, ну по отношению к ребенку, да? А кто-то просто не обращает внимания, ну вот ребенок что-то хочет, на чем-то настаивает, что-то требует, вот я считаю, вот я думаю. Ну берем, как говорится так, лучший из вариантов. Рот не затыкаем, но мы же и не слушаем. Ну как бы давая понять, говори, говори. Ума нет, веры нет, ну вообще вот среди людей понятие такое «веры нет». Тут не используется такое понятие, да, ну, я говорю библейским языком говорить, да, мы просто не обращаем внимания, делаем свое, и, или бывает, говорим, да, так, рот закрыл, еще один раз вот так скажешь, получишь по заднице. Для чего мы, живя в Новом Завете, для чего мы с вами, ну, не соблюдаем какое-то равноправие уже не полов, да, а родители и дети. И мы говорим, ну, дети маленькие, ума нет, и будем закрывать ему рот. Ну, проблема в чем заключается? Ума у ребенка нет. а толком его ему никто и не дает. Просто закрываем рот, просто игнорируем его там всякие речи, да, в надеясь, что он вырастет и сам наберется ума. Ну, сколько-то он наберется. Конечно, не столько, сколько надо было бы для нормальной благословенной жизни. Но наберется немножко. Но так и не понял, чего его не слушали, да? Так и не понял, почему его люди игнорируют. Так вот, обратите внимание, в Новом Завете, как и в Ветхом Завете точно так же, существует закон. В Ветхом Завете это закон Моисеев со всеми предписаниями. В Новом Завете вот написано, что жены ваши, да, молчат. Закон, это тоже закон. Почитай отца и мать, то есть прислушивайся, не умничай, не спорь, не настаивай, тем более не превозносись и не оскорбляй родителей. Это закон. Нравится, не нравится закон. Кто-то скажет, несправедливый. Ну да, вот сегодня сделали справедливый закон. Дети имеют равные права со взрослыми родителями. Что из этого получается, вы сегодня видите. Наглость на каждом углу, на каждом перекрестке. А неуважение, оскорбление, протесты, несогласие, ненависть по отношению к родителям. Это чтобы вы знали, вот оно. А началось оно, вот это вот будем говорить, поведение детей такое сегодня отвратительное, началось с того, что сначала было равенство полов, равенство мужа и жены. Я не за равенство, я за мудрость, я за то, чтобы был толк в жизни у нас. Пусть управляет кто угодно, только чтобы толк был. Пусть управляет тот, кто умнее, но чтобы толк был и польза была от этого управления, а не просто. Я власть, хоть и глупая, но тем не менее я власть, и все должно быть по-моему, хоть и вверх ногами. Так вот, закон детоводитель ко Христу. Обратите внимание, нравится или не нравится. Закон. Говорящий, допустим, уже будем говорить конкретно по теме, жены ваши, да, молчат, не является тюремным заключением. А слушайте, он детоводитель. То есть, уж извините, пожалуйста, что я так скажу, хотя жены и взрослые, хотя мужчины и взрослые мужья, да, но если нет здравости в поведении, здравости в рассуждении. Это взрослые, но тем не менее дети. Ума не набрались, то есть ко Христу не пришли, мудрости нет, степенности, самокритичности нет. Вот просто детские амбиции и капризы. Поэтому вот этот закон является детоводителем, то есть надсмотрщик, то есть помощник, который берет за ручку, чтобы ребенок не вырывался, ну, в данном случае берет за язык, да, и ведет потихонечку, обуздывая его ко Христу, то есть, другими словами, к мудрости. Объясняет, почему надо молчать, почему не надо выступать, что в этом или что за этим плохого кроется, да. Так вот, он, детоводитель ко Христу, теперь слушайте, дабы нам оправдаться верою. Что это такое? Вера – это уже когда ум появляется. Это когда уже наклевывается какая-то мудрость. Это когда мне уже не надо запрещать, не надо угрожать там разгой или каким-то проклятием, да? Это состояние, когда мне говорят, вот это плохо, вот это хорошо. У меня уже нет возмущения. Если я не понимаю, я спрашиваю. Спрашиваю разумно, а не с возмущением. Мне объясняют, я слушаю, я понял. И заметьте, вот это вот разумение того или иного вопроса. Почему вот это можно, а вот это нельзя? Вот это плохо, а вот это хорошо. Я начинаю понимать и говорю, я согласен. Обратите внимание. Вот это называется оправдаться не перед Богом, а вообще по жизни, не только перед Богом, да. мы сегодня, ну, ничем не можем оправдаться. Вот мы что-то требуем, на чем-то настаиваем, а мы не можем доказать разумность нашей позиции. Жизнь опровергает вообще все наши претензии. И чтобы нам не оправдываться и не доказывать то, чего нет, обратите внимание, закон ведет нас ко Христу, к здравомыслию и рассудительности, чтобы у нас включились мозги, заработал ум, появилась мудрость, и, заметьте, не надо было доказывать, вот, что я имею право или я там достоин занимать какую-то должность или кем-то управлять. Я уже оправдываюсь верою, то есть оправдываюсь умом, здравомыслием и рассудительностью. То есть не, да не то, что я оправдываюсь, оправдываться никогда не надо. Просто нужно приобрести ум, жить в соответствии с умом, а он меня будет как бы оправдывать, защищать. То есть вот когда люди говорят там, вот ты там такой рассякой. Ну, я вообще привожу такой абстрактный пример, ну, как бы в качестве себя, да. Ну, а кто-то скажет, обратите внимание на такие слова, нет, послушай, у него получается, да, у него есть толк, здравомыслие, заметьте, подходы, самокритичность, да. Заметьте, в жизни получается в отличие от нас, поэтому ему надо говорить, ему можно говорить, он... именно вносит конструктивную жилку в, ну, в созидательный какой-то труд. Так вот, закон детоводитель, закон ведет нас. И пока нет ума, закон просто необходим. И если мы уже приходим к такому состоянию, как написано, ко Христу, да, то мы уже настолько меняемся, что люди уже сами нас спрашивают, приходят, ходят за нами, приходят к нам, задают вопросы, понимая, что мы уже в чем-то разбираемся. И они идут к нам, следуя нашему примеру. И наш пример положительный, да? Он именно способствует нашему авторитету, почему к нам и будут люди приходить за советом, потому что наша жизнь не расходится с нашими словами. И когда мы приходим ко Христу, ну, только в особо таких, будем говорить, одаренных, в кавычках, особо амбициозных людей, да, у них будет желание закрыть нам рот. Но другие люди, более здравомыслящие, они... у них не будет более желания закрывать нам рот, они свой закроют, и у нас придут и спросят совета. Так вот, дальше читаем. По пришествию же веры, перефразирую, что эти слова обозначают, с появлением же ума, когда нам не надо угрожать каким-то законом, каким-то запретом или каким-то наказанием, слушайте, мы уже не под руководством детоводителя. Он выполнил свою работу, он воспитал меня, он, как ребенка, привел меня ко Христу и сделал во Христе мужем совершенным. Вы видите, да? По пришествию веры имеется в виду с появлением ума. Со мной можно поговорить, я могу понять, сделать соответствующие выводы и не лезть туда, куда мне говорят не лезть, потому что я понял, да, разумные доводы, да, разумные советы. Но если я глуп, у меня не появляется вера, потому что у меня нет ума. Мне можно что-то объяснять, но я не понимаю и назойливо, как муха, требую своего. Вот тогда и мне говорят, так, закрыл рот. Все, вопрос решен. Дальше читаем. Все вы, во Христа крестившиеся, здесь я вам должен сказать, что имеет в виду Павел, и что имеем в виду мы. Тут большая разница. Да. Здесь вот, ну, как бы, выше, ниже, если прочитать, можно понять, какой смысл в этих словах. Но если не прочитать выше, ниже, то можно понять то, что мы с вами и понимаем, и чему нас научили в церквах. Все вы во Христа крестившиеся, ну буквально, все мы, вступившие завет со Христом, да, покрестившиеся и ставшие членами церкви, ну, получается, уже каким-то образом, в общем-то, непонятным, и разве только объяснить это мистическим, да, все мы во Христа облеклись, то есть мы уже обличены во Христа, мы уже, как говорится, во Христе, мы уже с Ним, ну, чуть ли не одно. А что Павел имеет в виду? Что все те, кто крестятся, крестятся осознанно, осмысленно, понимая суть этого обряда, они пришли ко Христу и вступают с Ним в завет, осознавая, какую зловредную работу производил грех, к которому мы прилепились с раннего детства и по похотям которого мы жили. Они, когда крестятся, они понимают, у них настрой именно вот такой. Все, помните, написано, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть Его крестились? То есть, Павел подразумевает, что, ну, как было, это в первой христианской церкви, но совсем не так, как это ныне, сегодня происходит, что все крестившиеся понимают, во что крестятся. Они крестятся в смерть для прошлой греховной жизни. И если они будут крестить, распинать свою плотскую похоть, да, то заметьте, там не будет плотских вот этих похотей. Если мы зло уничтожаем, умерщвляем, хороним, крестим, да, то мы во Христа не можем не облекаться. Мы будем автоматически облекаться. Заметьте, что такое во Христа крестившееся? Где закон, как детоводитель, подводил нас к вот этому осознанию. Какую роль выполняет грех в нашей жизни, и почему мы с вами прокляты? Нет ума, считай, калека. Вот оно, как говорится, объяснение, что такое проклятие. Все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Заметьте, по вере, мы уже с вами говорили, а по пришествию веры мы уже не под руководством детоводителя. Если у нас вот вера, и вера это не просто во Христа, как нашего спасителя, нашего адвоката, а вера во Христа как пример для подражания. Вот почему мы крестимся во Христа. Почему мы должны прийти ко Христу. Почему Христос говорит, придите ко мне и научитесь у меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Почему написано, что у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вера во Христа – это вера в возможность повторить подвиг Христа и стать похожим на Него. Все. И если у нас вот эта вера, которая устремляет нас в богоподобие, то по этой вере в Сына Божия мы автоматически становимся сынами Божьими. По вере. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа тогда, значит, и облеклись, и облекаетесь. И теперь смотрите, если мы с вами приходим ко Христу не на словах и не языком, да, а именно делом, на деле мы уподобляемся Ему, то получается, нет уже иудея или язычника, да? Вы видите, да? Уже нельзя говорить, вот я еврей, а ты от язычники. Нельзя пренебрежительно относиться. Тот язычник уже не язычник. Он даже, может, обскакал тебя еврея, хотя ты, как говорится, с материнским молоком впитывал в себя эту веру. уже нет разницы в познании, потому что мы поднялись на такой уровень, который нас уже отличает от того природного иудейства или природного язычества. Далее. Нет раба, ни свободного. Уже нет того, чтобы кто-то, как начальник, превозносился над кем-то. Ну, рабовладелец над рабом. Заметьте, во Христе это в здравомыслии, это в рассудительности, это в мудрости, это в любви, это в милосердии, это в долготерпении. Обратите внимание, если мы с вами поднимаемся вот именно на этот уровень, то если рабовладелец и раб приходят в церковь и достигают вот этого уровня, да, то в таком случае уже рабовладелец не должен относиться как к собственному рабу, к собственности, к своему рабу, да? Он для него уже как близкий член семьи. Так должно было бы быть. Уже если иудей поднимается на такой уровень, ну, будем говорить, веры и здравомыслия, он не может относиться к язычнику высокомерно и каким-то образом говорить там, благодарю, что я не такой, как прочие, как ты, вот такой рассекой, да. И здесь уже написано, заметьте, нет мужеского пола, ни женского. Вы видите, да? В жизни, в реальной жизни есть начальники и должны быть начальники, есть подчиненные, и они просто обязаны быть подчиненными. Но я говорю это в общем. Вообще-то наша жизнь, она очень несправедлива. И как пишет Соломон, я видел рабов, ездящих на конях, и видел господ, ходящих пешком. То есть, бывает так в жизни, что человек простой, но мудрый. Если бы он управлял предприятием, оно бы процветало. Если бы он был мэром города, город бы расцвел. Да, есть такие простые люди, потому что жизнь несправедлива. И есть рабы, то есть мэры городов, губернаторы областей, краев, сенаторы, депутаты. Со складом ума рабским, который ни в чем не разбирается, нет ни опыта, ни здравомыслия, ни мудрости. Кнопкодавством занимается, допустим, там в какой-то Государственной Думе или в Раде, или там еще в какой-то стране, в каком-то, может быть, Кнессете, да? Жизнь несправедлива. Церковь должна быть тем обществом, тем местом на земле, где справедливость должна быть реальной. И если кто-то был когда-то язычником, если кто-то когда-то был рабом, но действительно пришел в вере ко Христу и стал мудрым человеком, все, он уже не раб, он господин, он имеет право на уважение, на почтение. К нему можно приходить за советом. Его можно ставить во главе той или иной организации или учителем, чтобы он кого-то чему-то учил. Да, пока мы плотские, пока мы не во Христе, а только в церкви, только в вечере, в многомовениях и в говорениях на иных языках. Это не во Христе. Пока мужчины и женщины плотские, пока есть споры и разногласия в семьях между мужем и женой, пока есть вот эти претензии, борьба за равенство полов, то есть и мужской пол, есть и женский, и просто необходимо, чтобы действовал закон. Жены ваши, да, молчат. Ну, кто-то скажет, а если муж такой же самый? Ну, хорошо, ну пусть хоть один помолчит, меньше будет споров, меньше разногласий и меньше проблем возникнет в семье, и меньше дурного примера для детей, если это семья. Но если Женщина достигает состояния во Христе, и ее уже оправдывает вера, здравомыслие, рассудительность. Да, физиологически она женщина. Но закон, который гласит, жены да молчат, к ней уже не относится. А если, извините, уже буду так говорить, муж, вот такой невыдержанный на язык, а если он, извините, как говорят, трепло, смутьян, дебошир, то его претензии, что он муж, что Бог его поставил главой семьи, они несостоятельны. Жена, если его христиана, не будет его унижать, не будет оспаривать его, ну, будем говорить, претензии. Она будет вести себя скромно, потому что она во Христе, и она будет понимать, что если ставить вот этого глупца, за которого я сама когда-то вышла замуж, да, я сама превращусь в глупую женщину. Я буду давать дурной пример детям. Я буду вызывать огонь на себя со стороны этого мужа своего, да, и буду подавать дурной пример всем остальным. И даже просто исходя из мудрости, не унижая вот этого мужа, который не соответствует своему положению, да, не унижая, не оскорбляя, проявляя почтение, заметьте, это признаки человека во Христе. Накал страстей как минимум на 50% уменьшится. Не давать поводу вот этим людям, которые ищут повода. Лишний раз не злить. Лишний раз не унизить, не оскорбить, не оспорить. Заметьте, у него меньше будет причин для выступлений, для амбиций. Заметьте, если жена кроткого и смиренного духа, то муж, хочешь не хочешь, начинает к ней проявлять какие-то симпатии, которых, может быть, и не было до сих пор. В ней есть нечто женственное, нечто достойное милосердия, сострадания. Заметьте, вот то, что мы с вами читали в прошлый раз. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа. В данном случае жена будет спасать мужа. Так вот, если мы во Христа облеклись, или если мы во Христе, или если мы уже пришли к вере, то нет ни мужского пола, ни женского, ибо вы все вы, одно во Христе Иисусе. То есть мы вернулись к тому состоянию, которое было в раю. Там не было того, чтобы муж был главою, а жена была подчиненной. Там действительно Христос, здравомыслие, рассудительность и мудрость, вложенные Богом при творении Адама и Евы, они были как бы... будем так говорить, главою ихней семьи. То есть, я думаю, вы понимаете, то, о чем мы сейчас прочитали, именно это говорит о чем? О непредвзятости Бога, непредвзятости апостола Павла, ну и, наверное, поймете, что я не являюсь сторонником женоненавистничества. Если женщина ведет себя нормально, как говорится, ну, некрасиво говорят, карты ей в руки, да, и она мудрая женщина, она может говорить, но она будет говорить, как мы уже читали, о мудрой женщине, да, с кротостью открывает уста свои. Она не учит. Она без претензий говорит свое мнение. А оно может быть гораздо умнее, лучше других мужиков. Так вот, пока нет веры, то под законом быть просто, как говорят, велено. И да молчат все подзаконные. Обратите внимание, то, что я сейчас так сказал, да молчат все подзаконные. Если я плотской, если дела плоти – это мое нормальное состояние, я подзаконный. Если я не уравновешен и не имею мира, не имею радости, не имею любви, если я псих, завистник, спорщик, конфликты создаю, не миротворец, я подзаконный. И пока мы, пока я не вникну, не пойму и не осознаю и скажу, что, Господи, да, действительно, я такой. От темени головы до подошвы ноги нет на мне здорового тела. Одни раны гноящиеся, да? Пока я это не осознаю, и обратите внимание, без этого мы не можем осознать свое состояние, что я подзаконный, что я просто обязан быть под законом. Заметьте, без вот этого текста, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, без вот этого текста, без применение этого текста в жизни, я никогда не пойму, что я глупый. Да, я буду говорить, нет на мне здорового места на теле, да. Ой, я грешен, но конкретно я не грешен, конкретно я свят. Почему я спорю, почему настаиваю, почему требую, почему обижаюсь? Так вот, если не можешь выдержанно, спокойно и разумно изложить свои доводы, если создаешь своим поведением ажиотаж и напряженность во взаимоотношениях, то ты просто под законом обязан быть, тебе запрещено говорить, тебе запрещено управлять, тебе запрещено учить. Ты провокатор. Ты дестабилизируешь обстановку и провоцируешь зло или ненависть. Неважно, в семье ты, неважно, в церкви, неважно, на предприятии, неважно, в государственных каких-то органах, в какой-то организации. Обратите внимание, вот кого нельзя никогда допускать до учительства и тем более до какой-либо власти. Я думаю, значит, что все, кто самокритично и честно перед самими собой исследует Писание, согласятся со мной, что то, о чем я сейчас с вами прочитаю, является важнейшим элементом процесса нашего спасения. Во-первых, так написано, а у нас верующих это должен быть тоже как закон, да, мы должны быть убеждены в том, что все-таки Писание, Слово Божье, оно действительно верно. И если так написано, а мне кажется, что что-то не то или не так, предпочтение у меня должно быть по отношению к Слову Божьему, а не к своему мнению. Так вот, во-первых, так написано. А во-вторых, если этого не делать, вот что написано в Писании, то никаких перемен в лучшую сторону нам не стоит просто даже ожидать. Читаю вам тексты. Для чего сейчас читаю? Я уже сказал, я хочу еще с одной стороны подвести под вот эту нашу тему еще слова библейские, которые, можно так сказать, являются фундаментом для вот этих наших рассуждений. Читаю место Писания, да, это, значит, это Галатам 5 глава. 5 глава, 16 по 24 текст. Смотрите, что написано. Это написано, заметьте, не для рабовладельцев, не для рабов, не для иудеев, не для язычников, не для мужчин, не для женщин, не для пастырей, не для прихожан. Обратите внимание, это просто написано для всех людей, невзирая на положение, сословие, богатство или авторитет. Это написано для всех людей, которые задумываются над вопросом счастье, несчастье, спасение или погибель, добро или зло. Почему это есть? К как от одного избавиться, как другое приобрести. Смотрите, как написано. Я говорю. Это Павел говорит, а через него к нам говорит Господь. Я говорю. Все вы до единого, невзирая вот на то, что я перечислил, поступайте по разуму. Ну, написано по духу. Но имеется в виду по разуму. Заметьте, закон. Это опять закон, а не по благодати. Вот, кстати, по благодати это по закону, если уж на то пошло. Потому что речь идет о том, что поступайте, что мы под благодатью. Ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, обличающая, что мы праведны и благочестивы жили в нынешнем веке. Так что те слова, которые говорят, мы не под законом, а под благодатью. Ну, закон это просто, будем так говорить, заставляет, насилует и наказывает за непослушание. А я при этом не могу понять, зачем мне этот закон навязывает. Под благодатью. Это когда мы пришли к вере, когда появился ум, и теперь мы можем находиться не под палкой, не под карающим мечом закона, да, а мы находимся под влиянием благодати Святого Духа, который научит, заметьте, не заставляет, он разговаривает с нами, он доводит до сознания, до понимания, он учит, наставляет, как детоводитель тоже поднимает нас все выше и выше к высотам Христа. Так вот, написано, заметьте, что то, что мы под благодатью, это я еще раз скажу, благодать для нас тот же самый закон. Только он нам не навязывается, он нам не угрожает. Но благословение, если мы не будем его слушать, голос Святого Духа, голос благодати, мы не получим и будем прокляты. Жизнь нам покажет, хочешь жить хорошо и благословенно, слушай. Для меня это закон, но который мне не навязан, а я понимаю, и я его сам принимаю как закон для себя, как закон детоводитель, как руководство к действию. Так вот сказано, поступайте, заметьте, как закон, поступайте по духу, то есть по разуму, всегда и везде. Это я добавляю. И вы... Добавляю, никогда не будете исполнять вожделений плоти. Ниже дела плоти, они известны, они суть, да, прелюбодеяние, вражда, ненависть и так далее и тому подобное. То есть обратите внимание, один вот этот текст 16 из Галатам 5 главы говорит о том, вот он секрет, как освободиться от греха. И вот она, глупость наша, верующих, да, которые говорят, что грех непобедим. Ну, это, знаете, как говорится, учились и доучились. Нас учили и доучили. До вообще безумия, можно сказать, да. Поступайте всегда по разуму, и вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Что непонятно? Ну, вопрос, наверное, возникает. А зачем я это читаю, какое это отношение имеет к теме нашей, да? Жены ваши да молчат и вообще все да молчат. Заметьте, в каждом человеке, независимо мужчина или женщина, есть дух, есть разум, и есть плоть, есть чувства, есть эмоции, есть страсти. Два начала. И ваш дух, душа и тело, вот обратите внимание, тело – коробка, а дух и душа – это две субстанции, находящиеся в этой коробке, в этом теле. Между ними происходит борьба. Заметьте, дух Божий с большой буквы, разум Божий свидетельствует духу нашему, разуму нашему. Два разума – Божий и мой, Божий и наш. Это, обратите внимание, локальная, так я уже скажу, компьютерная сеть. Два компьютера связаны в единое нечто. Так вот, поступайте по духу, которому Дух Божий говорит, как разумнее, как правильнее поступить. И вы, заметьте, что такое поступаете. Плоть же не будет соглашаться, плоть будет брекаться. А вы, противостоя плоти своей, да, невзирая на все ее требования и капризы, поступите по разуму. И вы не будете исполнять вожделений плоти, или, другими словами говоря, вы не будете грешить. А если вы не делаете грех, то вы уже мудрый человек. У вас слово с делом не расходится. Вы конструктивный строитель. Вы миротворец. Вы созидатель. Вы строитель. А не разрушитель, как это. Как этим, ну, разрушителями становятся грешники. Или являются. Дальше. Почему так надо делать? Всегда поступать по духу, по разуму. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Второй текст, ну, в смысле 17-й, но второй из тех, что мы сейчас считаем. О чем говорит? Ну, вот голос Божий, вот голос сатаны. Между ними внутри идет борьба, а мы являемся полем битвы. Это ответ на вопрос тем людям, у которых возникает вопрос, а как понять, вот где Бог, а где сатана? Вот когда говорит один, когда говорит другой, когда дух Божий, когда дух сатаны. Как отличить, чтобы по-божьему жить? Вот вам второй вопрос. Вернее, ну да, вопрос и второй ответ. Теперь слушайте, если же вы духом водитесь, вы слышите? Если духом водитесь, то вы не под законом, обратите внимание, то есть во Христе Иисусе это кто? Это те, у которых разум управляет, а не эмоции и не страсти. Вы видите, да? Если разум управляет, то женщина уже, она во Христе. Она уже не под законом. И она уже... как мудрый человек, физиологически женщина, да? Но, если говорить о духовной природе, она человек с большой буквы, сей человек. И ее унижать, ее оскорблять, навязывать ей закон непозволительно. Сейчас вернусь к этой мысли. Почему я эти тексты читаю и какое отношение они имеют к мужчине и женщине и к тексту «Жены ваши да молчат». Заметьте, я уже говорил, почему да молчат? Да потому что если нет ума, нет степенности, нет здравомыслия, рассудительности и мудрости, да, если нет выдержки, если есть психи и недовольство, то вы не во Христе, вы под законом, и вас надо под этим законом какое-то время подержать. Было бы хорошо, чтобы не надо было держать, чтобы человек сам понял и сам побыл под тем законом, сам пошел, как говорится, в камеру и попросил, говорит, закройте меня, пока я не перевоспитаюсь, да? Так было бы правильнее, так было бы лучше. Так вот, заметьте, если мы поступаем уже всегда по духу, по разуму, то мы уже не исполняем вожделений плоти, мы уже во Христе, мы уже не под законом, обратите внимание, мы уже имеем право учить, потому что мы во Христе, и Бог именно таких может поставить, да? Мы имеем право быть епископом, там, пресвитером, диаконом. Мы имеем право быть мужем, не заявляя о том, что я муж и глава, а соответствуя этим критериям и вызывая своим поведением уважение со стороны жены. Видите, да? К чему я это опять говорю? Если мы поменялись, мы выходим из-под закона. Если мы мудры, закон, как где-то водитель выполнил свою работу, отошел в сторону. Как, в принципе, и Ветхий Завет. Ну и теперь смотрите, если мне, независимо от того, мне, я как бы в своем лице говорю обо всех людях, да, если мне уже открыта вот эта истина, если я уже соответствую вот этой истине, и я понимаю, что борьба с моим злом, с моими похотями необузданными, это нормально и правильно. Обратите внимание, я как бы сам себе говорю так: еще ума нет, закрой рот. Ты не имеешь права говорить. Вот ты говорил одно, получилось другое. Теперь ты споришь и настаиваешь, ты сам себя не уважаешь, ты сам себя унижаешь, ты сам теряешь авторитет в глазах других людей, поэтому тебе рот и закрывают. То есть, если я понимаю, что этим надо заниматься, осознавая свое плачевное состояние, и неважно, мужчина я или женщина, то тогда я сам или сама, осознавая свое положение под влиянием Святого Духа, сам или сама занимаю положение и говорю как бы себе так: не время и не место тебе говорить. Не в том ты состоянии, чтобы кого-то чему-то учить или обижаться, что кто-то тебе рот закрывает. Да, правильно, вот как я уже сказал, за всю свою жизнь я встретил где-то приблизительно 3-4 женщины, которые сказали, ну, другие, может быть, тоже понимали, но сказать было как-то не очень хорошо, им не очень приятно, наверное, да. Так вот эти 3-4 женщины, которые сказали, да, правильно там написано, что жены, да, молчат. С нашими языками, с нашими амбициями, сначала наговорить, а потом думать, и потом не знаешь, что делать. Все правильно там написано. К сожалению, я говорю, 3-4 женщины. А вообще это должно было быть нормой для женщины, нормой для мужчины. И представьте, если бы мы это все осознавали, если бы мы перестали вот эти претензии свои заявлять на какое-то там величие, на какой-то авторитет или на какую-то власть, представьте, чтобы если мы вот все языка-то укоротили себе на почве этого понимания языки, сколько ненужных слов, сколько ненужных разговоров, споров, претензий, ругни, выяснений отношений исчезло бы, и насколько бы жизнь наша качественно изменилась в лучшую сторону. Так вот, если я понимаю, что эмоции – это мое зло, через них действует сатана, если я понимаю по отношению к самому себе, и я с ними борюсь, то я начинаю просто понимать, что и все люди – начальники, подчиненные, пастыри, прихожане в церкви, мужчины, женщины, жены, мужья. Если я это понимаю, если мы это понимаем, то не надо будет нам закрывать рот, мы его сами закроем. Мы не будем спорить, и нам опять же не надо об этом напоминать. Мы сами осознанно это поймем и займем вот эту позицию. Вот это положение. Если мне, во мне нужно порабощать вот эту плоть, да, то я вам просто хочу сказать, что если я вижу и понимаю, что кто-то с непорабощенной плотью начинает учить, кто-то психует и требует, потому что не хватает аргументов разумных для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, то это не те люди, которые должны быть во власти. Это не тех людей, не те люди, которых нужно выбирать во власть. Это не те люди, которые могут быть учителями. И если я такой, я сам не имею права на что-либо претендовать. Было бы меньше вот этих выскочек, насколько жизнь наша была бы лучше. Так вот, дальше читаем. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом, добавляя, потому что вы оправдываетесь верой, потому что вы во Христе. И действительно, уже мужчина вы или женщина, не имеет смысла об этом говорить, разве только для семьи, да, муж, жена. А так вообще мы уже все во Христе Иисусе. И теперь обратите внимание, дела плоти, которых мы не будем исполнять, если будем поступать по духу. Прелюбодеяние, блуд, я не буду уже там в деталях, да, это все объяснять. Прелюбодеяние, блуд, пустота, непотребство. идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предварительно заранее вас предупреждаю, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует, обратите внимание, Царство Божие это не только на небе, но и внутри вас. Если внутри вас царства нет, то и Христа там нет, мудрости нет и глупости в изобилии, значит, не имеешь права говорить, не имеешь права учить, не можешь быть епископом, пресвитером, диаконом и так далее и тому подобное, не вправе занимать какую-либо должность и на что-либо претендовать, потому что ты вообще не пригоден ни к чему. Дальше. Плод духа. Плод нашего разума, если он при условии подчинен разуму Божьему. Напоминаю еще раз, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Если Дух Божий не свидетельствует Духу нашему, то мы тоже больны на голову, и тут совсем неуместно читать плод Духа, любовь, радость. Тут плод Духа, у которого нет ни ума, ни толку никакого, ни здравости никакой, будет тот же самый, что и у сердца. Глупость, ненависть, презрение, убийство, пьянство и тому подобное. Плод разумного духа, который имеет связь с Божьим духом. Любовь, обратите внимание. Заметьте, чтобы иметь любовь, надо иметь вот такую голову на плечах. В смысле, не в размерах дела, а в смысле, сколько мудрости нужно иметь, чтобы любить всех всегда и везде. Любовь, радость, мир. И заметьте, это любовь без конца, которая не перестает, радость, которая не прекращается, мир, который всегда пребывает, долготерпение, которое никогда не истощается. И то есть это все в постоянном состоянии, непрекращающемся. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Обратите внимание, они уже пришли ко Христу. Они уже во Христе. Уже на женщин во Христе не распространяется вот этот закон. Жены ваши да молчат. Они имеют право говорить, потому что они говорить будут здраво, мудро, без провокаций на ссору или на спор. Этих женщин уже надо спрашивать. И если мужчина такой, и он имеет право говорить. И его надо спрашивать. А их будут спрашивать, потому что они не навязываются. Они нечто уразумели. У них уже есть Царство Божие внутри их. Но те, которые Христовы, обратите внимание, детоводитель ко Христу, во Христе, новая тварь, да? Те, которые Христовы, обратите внимание, все остальные антихристовы. Вот плод Духа, любовь, радость, это Христовы. Если любовь то есть, то пропадает, это не Христовы. Если радость то есть, то нет, это не Христовы. Ну и так далее по всем качествам. Но те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями, заметьте. А у нас сегодня весь христианский мир говорит, что бороться не надо. Поэтому они не распяли, поэтому грех не победили, поэтому не заявляют, что грех непобедим. А я говорю, вы извините, вы смотрите в книгу, что же вы видите? Фигу. Это я что, читаю Писание, которое меня мною написано или мною дополнено, или это наше общее Писание? Заметьте, Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Ими не движет там корысть какая-то, да? Ими не движет желание править кем-то, властолюбие, сластолюбие. Ими не движет желание быть во главе кого-то, да? Они Христовы. Они распяли. Они поняли, они познали самих себя. Они изменили свою собственную натуру. Они мудры, и их поведение подтверждает. Кто епископ, то желает, тот должен быть непорочным. А вот они непорочны. Значит, тут уже, как говорится, желаешь, не желаешь. Ну, так, может, некрасиво говорю, вроде вопреки Писанию, да? Но ты достоин быть епископом. Ты должен быть, кто же еще должен быть? Кто лучше, кто степеннее, кто мудрее, у кого больше, как говорится, толку в жизни, в самом себе. Кто знает, что делать самим собой, тот будет знать и что делать, и что посоветовать другим, чтобы они знали, что с собой делать. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А все те, которые заявляют, что грех непобедим и бороться бессмысленно, бесполезно и не нужно, а все эти называются церкви антихристовые. Это церкви, которые прямо выступают против Христа, прямо выступают против Духа Святого, против Бога. И при этом толкуют пророчество, говорят, что скоро будет. При этом церкви строят, кафедры выставляют, пастырей рукополагают и учат вот такому безумному учению. Еще прочитаю парочку вам стихов, чтобы вы поняли мысль, о которой мы с вами сейчас говорим. Это притчи, 2 глава, 2 текст. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Обратите внимание, если сердце не наклонено к размышлению, а имеет склонность к выступливости, да, то мы не во Христе. Если у нас в вашем сердце горькая зависть и сварливость, споры и разногласия, обиды и недовольство, то не плотские ли вы, говорит апостол Павел. Так вот заметьте, кто не наклонил сердце к размышлению, тот не имеет права претендовать на что-либо, на управление кем-то, да, на почтение от кого-то, во власть какую-то. Не наклонил сердце, ты плотской. Извините, ты животное. Потому что животное сердцем, инстинктами движим. А вот такие мы на самом деле. Если мы понимаем, что сердце надо наклонять, если бы мы все осознали вот эту истину и занимались этим, нам не надо было бы заграждать уста. Нам никто бы не сказал, заткнись, мы бы сами это поняли. Знаете, как говорят, ты дурак. А то говорит, человек говорит, да я и сам дурак, я и сам знаю, что я дурак, поэтому я и молчу. Но, а этот и говорит, этот получается умный. Я бы сам понял, что надо вообще молчать. Что нужно дать Богу обет молчания, потому что что ни слово, то какая-то глупость из меня исходит. Вы понимаете, да? Вот насколько важно вот это все осознать, чтобы самому закрыть рот, чтобы самому не выступать и ни на что не претендовать, и чтобы мне не закрывали рот, чтобы меня не били по губам, чтобы не обзывали меня и не оскорбляли. Если я это пойму, закрою рот, я же выглядеть буду совершенно по-другому. Мое лицо будет милее, добрее. Ко мне симпатии будут проявляться. Меня ценить будут, уважать будут. Вы помните, да, Соломон говорит, что если глупый молчит, то он может казаться мудрым. Ну, хотя бы даже если я осознал свою глупость и молчу, а ума еще нету, я уже на пути мудрости. Потому что я уже взял крест и распял плоть со всеми похотями и сказал, я не буду говорить никому ничего, потому что кроме зла ничего другого не получается. Мы должны с вами это осознать. И заметьте, задание. Если наклонишь сердце твое к размышлению, и вопрос, кто должен это делать? Кому это Соломон написал? Богу, ангелам? Или нам с вами, ну и себе, естественно. Если наклонишь сердце твое к размышлению. Заметьте, это то, чем мы должны с вами заниматься. Это называется взять крест и нести его. И распинать. Наклонить сердце к размышлению, и так это называется, и так умертвите плотские члены ваши, дела плоти, которые надо пресекать на корню. Еще одно место Писания. Твердое, это, извиняюсь, Евреям 5 глава, 14 текст. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Смотрите, опять рецепт. Чувство навыком. Вот вы наклоняли сердце к размышлению. Наклоняли, наклоняли, наклоняли. И заметьте, появился навык. Выработалась привычка. Чувство, обратите внимание, в предыдущем тексте сердце, в следующем тексте, который сейчас читаем, чувство. В другом тексте называется похоти и страсти. Это все об одном и том же идет речь, это слова-синонимы. Здесь наклони сердце к размышлению, наклонишь, чтобы это было естественно, чтобы это было постоянно, да. А вот Евреям 5.14 написано, чувство навыком. Если ты будешь наклонять изо дня в день, как закон, да, сердце твое к размышлению, то у тебя выработается чувство навыком, выработается привычка. Чувства навыком будут как бы приучены, обратите внимание, к развлечению добра и зла. О чем этот текст говорит? Что наши чувства не приучены к развлечению добра и зла. У них нет ума. У них нет отличия добра и зла. Они однобоки. Мне должно быть приятно, а добро или зло, это не важно. Если приятно, значит добро. И вот получается, сердце становится союзником разума. Да, разум отличает добро от зла. А заметьте, если сердце брекливое, лошадь необъезженная, да, будет, если эта лошадь объезжена, сердце наше будет, заметьте, различать добро и зло. Немножечко в другой плоскости. Разум, это будем так говорить, компьютерное, так будем говорить, мышление. То есть это такое здравое, спокойное, сухое мышление, да. А сердце будет различать добро и зло. Оно будет обращать внимание на оттенки этого размышления. Что мы при этом испытываем, что мы при этом ощущаем. Неприязнь к человеку, доброту, любовь, сочувствие, равнодушие. Да? Заметьте, сердце будет союзником, который другую грань добра и зла будет отделять, отличать. Ну, теперь смотрите. Еще тема на этом не закончена, да. Но сегодня я уже буду заканчивать наше общение и подведем небольшой такой маленький итог. Значит, вы поняли, да? Если вообще для всех нас написано, что сердце нужно наклонять к размышлению, иначе ты ни к чему не пригоден и ни на что не способен. Если чувства навыкам должны быть приучены к развлечению добра и зла. Если написано, кто идет за мною и не берет креста, и я добавляю, и не распинает на них вот эти плотские похоти, не наклоняет сердце и не приучает сердце к здравомыслию, рассудительности, да? Если мы этим не занимаемся, а этим надо заниматься, да, мы не имеем права ни на что претендовать, и мы должны осознать, понять, и согласиться, почему нас не слушают, почему не уважают, почему затыкают рот, почему нас не любят. За вот этот нрав нас любить не будут. Почему мы с вами одинокие? Почему нет друзей? Да потому что пальцы веером, капризов больше головы, требований похоти больше головы, невзирая на то, что мудрости нет, да, и толку от наших речей нет ни нам, никому. Если мы это осознаем просто, как христиане, чем мы с вами должны заниматься, то мы тогда осознаем, что не надо выступать, надо самим добровольно перейти под закон, нужно самим себя, как говорится, ограничить в свободе, не вероисповедание, а говорение языком или языками, да, ограничить и учиться в безмолвии, как написано. Если женщина поймет, что да, такова природа, да, таковы мы есть на самом деле, да, поэтому она скажет, да, справедливо написано, жены, да, молчат, да, не умею говорить, не надо говорить, надо молчать. Тем более возмущаться нельзя. Пусть учатся дома, причем в безмолвии. Почему? Если я, как говорится, мне кто-то что-то говорит, а я не учусь, или я бы так сказал, учусь, хотя это не учусь, да, учусь, но все время и то не так, и это не так, обратите внимание. То есть я говорю, что да, ты меня учи, но у меня рот не закрывается, то есть он внутри с меня прет. Я не согласен ни с чем, я оспариваю все. Потому и написано «в безмолвии». Да, хочется сказать, да, по старинке, да, по привычке хочется возмутиться. И с тем не согласен, и то не так, и это не так, и то не мудро. Так я всю жизнь таким был, или я такой была. И кроме скандалов и дрязг больше ничего не было. Если я понимаю важность борьбы с самим собой, с тем, что нужно наклонять сердце, а вот оно лезет везде и всегда, дела плоти, вот они, вникай в себя, смотри и убеждайся, то женщина скажет, правильно написано, почему жены должны молчать, и почему надо учиться в безмолвии. И мужья, если поймут это, они тоже скажут, извини, я тоже претендовал на что-то, не соответствуя ни по каким критериям своим устремлениям. Мне тоже надо молчать. Да, такие муж и жена, если это осознают, они скажут, слушай, я больше тебя не буду учить, я больше не буду претендовать и командовать. И она скажет, извини, я тоже не буду спорить, давай перестанем спорить, давай будем друг друга спрашивать, давай изменим интонацию, давай учиться. Не в словопрениях, не в борьбе за власть. Давай учиться, давай рассуждать, давай не настаивать, давай не спорить. Да, это единственный верный путь, по которому нам стоит идти. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас происходит по пятницам и субботам.